зачем?
Ты приехал в Шанхай, ведь ты Лаувай.
Дядя Хао, в эфире Лавайкас, и снова в ваших наушниках звучит голос его бессменного ведущего, поливателя фикуса и смотрителя этого маяка. Хотя она будет уже говорить скоро поливателя маяка и смотрителя фикуса. Альберта Крискова, папа Хуху. В гостях у меня сегодня человек, который почти альпинист и почти покоритель главных вершин Китая. Впрочем, почему почти? Я не буду называть его фамилию. Мы блюдем анонимность нашего гостя Егор. Называйте только по имени. Добро пожаловать в нашу студию.
Да, дзяхао. Добрый день, добрый вечер, доброго времени суток всем слушающим.
Да, скажи, пожалуйста, вот давай, все-таки не буду я держать тоже интригу долго. Ты недавно проехал по самым главным горам Китая. Я знаю, что часть наших слушателей хотела бы повторить твой подвиг, но часть не может, потому что они не в Китае, поэтому пусть они исходят слюной, но мы ничего поделать не можем, помочь им ничем не можем. А часть, кто находится в Китае, может быть, не решается по какой-то причине, и твой рассказ кого-то подтолкнет оторваться от дивана и пойти по ступеням вверх, по лестнице в небо.
Я был во многих горах Китая. Я не могу назвать себя альпинистом, но когда-то давно, во время моего первого путешествия, я заехал в Шаолиньский храм, и напротив него была гора, которая, как сейчас помню, называлась Суншан. Вот, взобравшись на нее, я почитал путеводитель, и оказалось, что она одна из 9 священных китайских гор. Почему 9? Потому что 5 гор буддийские, нет, наоборот, 5 гор относятся к таоизму, и 4 горы относятся к буддизму. Эти горы имеют историческое значение, религиозное значение. Таоистские горы очень долго были местом паломничества китайских императоров. Перед восхождением на престол или уже после считалось как, скажем, признаком хорошего тона совершить паломничество. Буддийские, кстати, по-моему, еще глубже имеют историю, чем таоистские, потому что те, на которых я был, некоторые говорили, что первые храмы возле них были чуть ли не в 40-м году нашей эры, если даже не раньше. Не могу назвать их главными горами Китая, потому что, скорее всего, главный город — это для туристов все-таки Желтые горы и Чжанцзидзи. Ну и, возможно, Эверест для альпинистов. И они даже не самые высокие. Но вот название 9 священных гор как-то запало мне в душу. И пролежало там довольно-таки долго. Первый раз это был 2015 год. И вот буквально на этих летних каникулах я поехал в Датон. И там оказалась рядом другая из священных гор, на которую я тоже поднялся. И это задало вектор направления для всего путешествия этим летом, потому что...
Давай я тебя перебью. То есть, получается, ты... Давай. Ты, во-первых, нашим внимательным слушателям уже по произношению слова «шань» они поняли, что ты не говоришь на китайском, потому что никто не скажет «шан». Это только «шань», только мягкий знак. Я прав?
Возможно. Я не говорю по-китайски, поэтому если я будешь управлять, то это будет для меня хорошим уроком.
Тем ценнее твой опыт, потому что мы же сегодня будем говорить, на самом деле, давай не будем уходить в историографию, на самом деле, про буддийские горы, про даосские, 40-й там год или нет, потому что все-таки буддизм считается, что проник, наверное, чуть позже в Китай. Но неважно. Мне кажется, главное то, что сегодня те, кто нас слушают, они... если находятся в Китае, поймут, что путешествовать по таким необычным местам можно даже относительно не зная китайского языка. Мне кажется, это очень важный посыл. Ну вот, хорошо, то есть ты, получается, в 15-м году побывал на первой горе и в 21-м на второй. И понеслось.
На двух горах я был в 15-м году, и потом это все заглохло, потому что с тех пор я все свои отпуска проводил вне Китая. старался каждый раз куда-то поехать в другую страну, Юго-Восточной Азии. Но сейчас, ввиду пандемии, ехать было некуда, и пришлось путешествовать там, где живется.
А вот скажи сразу, и как тебе этот опыт? Да. Потому что мы сейчас со многими, кто находится в Китае, так значит, обсуждаем, что Китай закрыт, он закрыт, то есть из него выезд только в одну сторону, система Ниппель, соответственно, можно ездить только по Китаю. Кто-то бьется головой об стену, говорит, хочу за границу, кто-то говорит, да, и в Китае много нехоженных, неезженных, нелетанных, невзобранных на них мест. Вот твой опыт человека, который долго-долго путешествовал вне пределов Китая, и сейчас оказался вынужден ездить по Китаю.
Я ездил по странам Юго-Восточной Азии. То есть я вот за последние годы объездил Мьянму, Камбоджу, Вьетнам, Лаос, Таиланд, Малайзию. Вот в Индонезии я оказался заперт во время пандемии. Ну, не столько заперт, сколько ждал, пока появится возможность ехать в Китай. Соответственно, все эти страны, они не очень развиты. Первое, что мне бросается в глаза сразу, это бюджет, который пришлось выделить на поездку здесь, в Китае, и который вот у меня выделялся на поездки в эти страны Юго-Восточной Азии, потому что там мне выходилось все намного дешевле. Там и перемещение было дешевле, и отели выходились дешевле, и еда тоже была дешевле. А здесь все-таки... Я бы сказал, путешествие по Китаю, оно встает в копеечку по сравнению с другими странами Азии.
То есть миф о том, что Китай дешевый, ты у нас развенчиваешь?
Нет, зависит от того, как путешествовать. То есть можно добираться на перекладных, можно останавливаться в каких-то там совсем непонятных местах, но если речь идет о каком-то... Но это даже не средний класс, это просто что-то вот приличное, то да, это выходит достаточно дорого. Mm-hmm. Я ушел от бэкпекерства, когда это вот палатки на улице, готовить себе на спиртовке, там, жить на Мивине несколько дней. Нет, я старался просто чувствовать себя комфортно. Но опять же, я не останавливался ни в каких 3-4-5-звездочных отелях.
Только это практически есть бэкпакерство, если двухзвездочный отель, это все. Ну ладно, я не буду подтрунивать над такими вещами. Давай тогда следующий вопрос. Вот скажи, то есть ты побывал на двух горах в 2015 году, сейчас вот решил восполнить остальные 7. Насколько в 2021 году...
Я все 9 сделал. Я еще раз на те 2 тоже забрался. Да.
И ты это сделал в течение какого времени?
У меня на это все ушло 2 месяца, потому что последнюю гору я закрыл вот буквально на прошлых выходных, во время праздника середины осени.
Но ты ездил же туда-обратно, правильно? Это же не то, что ты на 2 месяца ушел с работы и вернулся через 2 месяца.
Не-не-не, я ездил туда-обратно, и, по сути, я все мог сделать, скажем, за месяц. Просто из-за того, что началась вспышка в Нанкине, возникли очень большие сложности с перемещением. Мне приходилось добираться там окольными путями, тратить много времени в поездах. Еще момент, я везде ездил на поездах. Я никуда не летал. То есть я не сделал ни одного авиаперелета за время этого путешествия. И потом в середине августа, даже раньше, мне пришлось все это дело свернуть и возвращаться в Пекин. Потому что нас на работе предупредили о том, что нужно быть там за 2-3 недели до начала учебного года, до 1 сентября. Поэтому вот последние 2 горы я уже закрывал, скажем, на выходных в сентябре.
Когда расслабили требования. Хорошо. Вот давай, подожди. Да. Давай, чтобы у нас все было динамично. То есть ты добирался везде на поездах. Мы раскроем, наверное, твое все-таки географическое положение. Ты добирался из столицы, из Пекина. Это было удобно?
Из Пекина. Я бы сказал, да. Да. Большинство гор в досягаемости там, полдня на скоростном поезде. Некоторые даже быстрее. Очень далеко Эмэйшан, потому что это же Сычуань. Ну, то есть до него реально добираться долго. То есть до него я ехал через другие горы. И достаточно далеко вот последняя гора, которая в Хунане. Но даже до нее я ехал на ночном поезде до Уханя, и утром там 2 часа на скоростном туда, поэтому к обеду я приехал и успел залезть на нее до вечера.
Скажем нашим слушателям, кто вдруг не был в горах, что на каждой же из этих 9 гор у них есть две опции. Или идти пешком, или ехать на фуникулёре. И расскажи про выбор настоящего горного путешественника. Как надо делать?
Зависит от вашего времени. У меня было время, у меня достаточно длинный отпуск, поэтому я везде забирался на своих двоих. И это занимало достаточно много времени. Но практически все горы оснащены подъемниками, фуникулерами, и даже если такая-то длинная гора, длинная, в которой очень длинный маршрут подниматься, вас до одной точки подвезут на автобусе, потом могут на автобусе в другой точке подвезти, потом там самое непроходимое для машины можно преодолеть на фуникулере, и, возможно, каждый раз, ну, где-то нужно километр пройти пешком от самой верхней точки фуникулера до пика, вот, mm-hmm. до самой вершины, где стоит камушек, на котором написано название горы и ее высота. Поэтому там можно ездить и смотреть это все в любом возрасте и, скажем, в любой физической форме.
Но вот это мой следующий вопрос, потому что я помню из своего опыта, когда поднимаешься по ступенькам, которые, опять же таки, очень долгие, то есть давай, перебью самого себя, самый короткий подъем по ступенькам, сколько часов занимает вот из этих 9 гор? И самый длинный сколько? Примерно.
О, самый короткий. Слушай, зависит от темпа.
Ну, в твоем темпе, ты у меня человек спортивный, давай. Руби, продумай.
В моем темпе, я думаю, они все просто разной высоты. Самая высокая гора 3000 метров. Самая маленькая Путуашан, это вообще даже не гора, а просто холм в парке на острове. Она 300 метров. Ну, давай те горы, которые вот высокие.
Не 300 метров, самая, да?
Не 300 метров. Эмайшань в Сычуане. Там где-то 2500 метров подъема. То есть я посмотрел, сколько у меня было, показывал приложение внизу и потом на самом верху. Ну вот это все заняло у меня день.
Подожди, день, давай так, день-то 12 часов подъем только или подъем и спуск?
Нет, день это только подъем. День
только то есть подъем. Ты 12 часов шел по ступенькам? Ты хочешь сказать, ну или 8?
Ну, не 12 часов шел, где-то часов 8. И это не столько ступеньки, это сколько, идешь в гору.
Угу.
То есть в гору, потом спускаешься, потом снова в гору, потом немножко спускаешься. А там не было такого, что одни ступеньки. Одни ступеньки — это было в Хуашань. Это гора, которая возле Сианя. Вот там тяжело, там просто ступеньки, и там где-то часа 3-4 занимает одних ступенек. И это вот не то чтобы практически вертикально, но ступеньки достаточно крутые и достаточно узкие. В какой-то момент мне пришлось ноги ставить параллельно друг другу, то есть не полностью стопу, а вот поворачиваться и идти вдоль лестницы, скажем, боком.
Это потому что у кого-то иначе большой размер ноги.
У меня фотография даже есть. Там прям, руку ложишь в ладони, и она вот в ширину занимает ступеньку.
Но скажи, а вот даже на тех горах, где ты шел, Мэйшань, шел 8 часов или 9 часов, это же было не по дикой местности. Это была какая-то тропа, скорее всего, чем-то выложенная камнем или чем-то еще.
Да,
и
да.
Все вокруг, насколько вокруг цивилизованно все было. И, кстати, это будет следующий вопрос. Давай, вот сначала про удобство восхождения.
Это отличительная особенность всех гор, на которых я побывал, из всех, из списка этих 9 священных гор. Они все очень благоустроены. В разной степени, какие-то лучше, какие-то хуже, но в целом ты нигде не пойдешь по дикой дороге. Тебе нигде не придется карабкаться по склону. Тебе нигде не придется там висеть, или рисковать жизнью. То есть везде это будет выложено камнями. Это даже в худшем случае камнями, потому что обычно это такая плитка, или большие плиты, которыми выложена дорога и ступеньки. Везде будут, практически везде будут по бокам перила, за которые можно держаться. Практически везде с каким-то интервалом будут стоять ларечки, в которых можно будет купить воду, где-то продают фрукты. Естественно, чем выше ты поднимаешься, тем дороже она стоит. Там, под самый верх я уже платил по 15, по 20 юаней за пол-литровую бутылку воды.
Ну, логично, кто-то же должен будет туда на своих плечах
донести. Кто-то их носит, да, кто-то их носит. Вот смотри, они очень богоустроенные.
У меня такой вот опыт был. Когда ты идешь по этим ступенькам, и уже там 2 или 3 часа ты прошел, у тебя там ужасно болят колени, ты проклинаешь свою плохую физическую подготовку, проклинаешь вообще мысль о том, зачем я полез в эти горы, и вдруг тебя обгоняет китайская бабушка 70-летняя, причем так уверенно, знаешь, шу, как стоячего, и прет дальше вверх по ступенькам. Вот у тебя было такое? Тебя обгоняли китайские бабушки?
Нет, меня китайские бабушки не отгоняли. Обычно я всех обгонял, но это просто особенность того, как я, скажем, как я подходил к этому восхождению. То есть я просто шел и шел до упора. Ну, мне физическая форма позволяла так заниматься. Поэтому в путеводителях, которыми я пользовался, когда читал про места, куда я ездил, там обычно была оценка, там, скажем, у вас это займет там 6 часов в одну сторону. Ну, у меня это всегда выходило меньше. На час, на полтора, зависит от того, насколько длинный маршрут.
Ну, понятно.
Меня бабушки не обгоняли, но я хочу сказать, что да, многие из них в очень хорошей форме. И я видел большое количество пожилых людей, которые достаточно бодро себя чувствовали на треке. И они прям вот одеты так в спортивные, они с этими палками, ходилками, они там с какими-то своими рюкзачками, в общем, довольно бодро идут. И даже те, которые не подготовлены, отдельная каста людей, это вот были такие, скажем, просто аи, шушу, ну или даже постарше люди, которые вот в обычных в туфлях, в брюках, там, в рубашке, которая через какой-то момент уже просто так расстегнута на животе. И обязательно не транзистор, а такой маленький спикер, из которого доносится какая-то китайская музыка. Это или песнопения религиозные, или какие-то вот китайские, скажем, марши, мне кажется, ну, не хуйвинбинов, но...
Коммунистическая музыка.
Коммунистическая музыка, да, еще с каких-то 60-х, 70-х годов, потому что отдает от нее именно таким духом. Вот, и они вот с этой музыкой так и идут себе наверх, ну, в общем, косплей это, не знаю, мало его великий поход.
Ну, хорошее, кстати, описание косплея, да. Я хочу заметить, что в свое время меня удивляла еще другая группа людей. Не знаю, встречались ли они тебе сейчас в 21-м году, но вот раньше, когда идешь на такие горы, обязательно видишь женщин, которые идут на каблуках в эти горы, и они все вот эти безумные 4 или 5 часов по ступенькам вверх идут на каблуках. Ну, не на стилетах, шпильках, но где-то близко к такому я тоже видел. Так что вот такие были даже альпинистки, которых Высоцкий не воспел.
Я таких много видел в Хуаншан, в Желтых горах и в Джанцзядзе. Вот они еще более популярны и туристические. Там таких много. Но они часто пользуются просто подъемниками, когда приезжают, по крайней мере сейчас. Поэтому видно, их страдания видны вот уже на самом верху, когда подъемник поднимает тебя на самую вершину, и там нужно походить между разными точками, там, скажем, западный пик, восточный какой-то овраг. Вот когда они там поверху ходят, там да, видны слезы и жалобы мужчинам, которые их сопровождают. Но я просто объясню, почему... Я объясню тебе, почему это происходит. Потому что я однажды стал, скажем, членом такой вот группировки, не то что помимо своей воли, но случайно. Это часто бывает у китайцев таким образом. Вот ужин или там обед, возможно, какой-то KTV, в котором все не сидят, и потом кому-то в голову рождается идея о том, что «а давайте поедем вот в Хуаншань». Они тут 3 часа на машине, и мы поедем. И все такие «а давайте, поехали». И вот там 2 машины загрузились, поехали туда, никто никак не готовился, никто ничего, все приехали. Возможно, там они ночью переночевали в каком-то отеле, рядом утром пошли, но, опять же, никто не готов. Может, уже никому не, утром и не хочется идти, но раз уже приехали, все, давайте поднимемся. Я вот прям был участником такой тусовки однажды, и мне кажется, что очень много людей приезжают таким же образом.
Альпинисты поневоле. Ну, конечно, слушай, не будем, наверное, использовать больше слова альпинисты, потому что я это произношу немножко с сарказмом. Безусловно, это не такие высоты, и, как ты сам только что сказал, очень цивилизованные места, очень оккультуренные, очень сделаны удобные, удобными для подъема. А вот у меня еще несколько вопросов. Ты, получается, интенсивно так походил по этим горам. И за все это время у тебя были ситуации, когда бы тебе вот прям жизненно не хватало китайского языка? Или ты все смог сделать и без этого, без знания великого могучего?
Я все сделал без знания, поэтому каких-то критически важных ситуаций не было. Единственное, что мне, конечно, было жалко, когда я не мог поддержать разговор. Потому что, когда залезаешь на самый верх и встречаешься с теми, кто живет вот, ну, наверху, особенно если это происходит не в самый разгар, а поток людей, а когда это происходит на закате, например, или наоборот, можно остаться иногда наверху в отеле и встретить рассвет. Вот там есть, ну, просто добрые люди, с которыми можно пообщаться, они очень приветливы, они тебе улыбаются, они тебя спрашивают. То есть какой-то у меня навык китайского есть, я могу сказать, откуда, я могу сказать, чем я занимаюсь, я могу сказать, откуда я приехал конкретно к ним на эту гору, там, что я живу в Пекине. Но вот дальше, да, мне бы с удовольствием хотелось бы просто посидеть вот на обрыве и поговорить с каким-нибудь дедушкой.
За жизнь, пофилософствовать, да. Но подожди, ты сказал, люди, которые живут там, это оговорка, ведь там никто не живет на вершинах? Или ты имеешь в виду, что там действительно кто-то прям твилил, что живут люди?
Живут, конечно, живут. Okay. Живут эти горы, они не так, что ты приехал, и вот просто гора отвесная, в которой один путь наверх и потом сразу вниз. Они по размеру большие, это называется scenic area. То есть вот прям как такой огромный парк. Ну, это не парк, но вот представь, что это просто огромный парк, в котором находится эта гора. И там вот эти дороги, по которым автобусы едут. Там есть люди, которые живут уже на территории этого парка. Например, есть монахи, которые живут прямо в храмах, которые на самых вершинах этих гор. И вот они там перманентно живут. Они спускаются, конечно, поднимаются. Я даже однажды видел, как женщина шла по этим самым ступенькам. Я уже спускался вниз, а она вот поднималась мне навстречу и несла в руках охапку коробок куайди. Охапку коробок, которые, видимо, ей доставили вот туда вниз, к горе. Она за ними спустилась и потом поднималась наверх. Это было забавно.
Это хорошее физическое упражнение, да.
Да. Достаточно много людей живет, ну, немного, но живут люди прямо на территориях этих гор. Местные живут, кто-то приезжает там, кто работает. Но в основном это все местные. То есть те, кто жили там до того, как это все обнесли забором и превратили, оккультурили.
Ты знаешь, на самом деле, мне вот самому интереснее всего будет попытаться повторить, конечно, не весь твой подвиг, на это я, наверное, не буду способен, а однозначно съездить в несколько гор. И вот интереснее было бы поехать туда, где есть монастыри на вершинах, просто чтобы тоже посмотреть на этих мифических монахов, потому что это кажется таким осколком из какого-то прошлого Китая, который существует только в кинофильмах. Вот говоря об этом аспекте, какую вершину ты посоветовал как самую а-ля под старину, монахи, не знаю, там делают упражнения во дворе, носят воду, вокруг туман, сосны, разносятся только там редкие какие-то песнопения. И все это очень прямо подобно картине.
Так, по поводу старины. Мне кажется, самое еще не сделанное, не отделанное новыми материалами, это Дзёухуашань в провинции Анхой. Вот там я заметил, что все было в таком состоянии, ну, не самом новом. И там действительно был на самом верху монастырь, в котором монахи были, которые, когда стемнело, они вот просто закрыли ворота изнутри. Ну и там у себя делами занимались. А мне сказали, что тут темнеет рано, поэтому ты давай спускайся вниз в деревню. Вот.
А Вика, ты к себе Мэйшан... домой, в общем.
Да-да-да.
То есть они тебя не приютили на ночь, да?
Ну, я не просился. Они такие просто, мол, ты там откуда? Ага, ага, молодец, молодец. Ну и вот, смотри, солнце садится, скоро стемнеет. Ты давай торопись, да, торопись, спускайся. Я не стал их просить. Знаю, что в некоторых монастырях, на некоторых горах можно становиться на ночлег. Например, Ву Тайшан, это вот, кстати, недалеко от Пекина, там на самых вершинах, самих, на этих самих пяти пиках, стоит по монастырю, и в них вот при мне люди оставались, я просто пошел дальше спускаться вниз, когда стемнело, а люди оставались там на ночь. Мэйшань наверху, там все заново отстроено, там, я не знаю, с применением вертолетов или чего. Мне всегда было интересно, как они это строят на самых верхах гор, потому что там огромная статуя Будды на слонах, там четырехголового во все стороны. Там огромный монастырь, там все новое, а дороги наверх нет,
Я боюсь, что не вертолетом, не знаю тоже. Вот интересный вопрос, вдруг кто-то из наших слушателей знает тайну постройки таких гигантских статуй и монастырей. Но, может быть, все-таки по старинке, как-то на плечах, по кирпичику и заносят. Ну хорошо, то есть я для себя понял, это или Утхайшань, или Тюхуашань, правильно?
Так?
Да, ладно. Давай тогда мы переходим к следующему нашему разделу, вот по поводу восхождения на горы. Расскажи-ка, пожалуйста, что тебе понравилось больше всего вот за все эти 9 гор, буквально один какой-нибудь флешбэк. И что тебя больше всего напрягло, что тебе больше всего не понравилось?
Что мне больше всего понравилось? Все горы оказались разными, и мне это, наверное, понравилось больше всего. Разные, потому что они в разных провинциях Китая, разные, потому что они разные по высоте. И вот эта разница в высоте, она сильно влияла даже на пейзажи. То есть тот самый Ву Тайшань, так поднимаешься, между них, ну, вот альпийские луга. Я по-другому не могу это описать. Чуть спускаешься ниже, там хвойный лес. Это вот действительно чувствовалось, как просто какая-то, ну, горная гряда в Европе. Мэйшань, это Сычуань, там климат другой. Там совершенно другие растения, там буддизм. И вот там я провел просто какой-то волшебный закат, волшебное время на закате. Потому что вот эта огромная статуя и садящееся солнце, и там кругом эти статуи с колесами сансары, с слонами.
А как ты спускался? Подожди, закат, и ты что, оставался на вершине ночевать?
Да, да, да. В Мэйшань я остался наверху. Но не это... на самом пике, конечно, а спустился чуть-чуть ниже, где-то полчаса прошел, и там
но
было
вот давай
поселение, в котором я...
Быстрый момент тоже с точки зрения... каких-то советов тем, кто будет идти по твоим стопам. То есть на многих из вершин, на многих горах, можно все-таки найти место для ночевки, чтобы и, наверное, встретить в том числе восход. Вот я помню тоже по своему опыту, что главным из развлечений, и очень часто ради чего люди карабкаются на гору, даже в ночи, это чтобы встретить там рассвет.
Вот это то, что меня удивляет больше всего. Действительно, очень много людей... Ну, в основном китайцы лезут на гору ночью. То есть они начинают там или в 10 вечера подъем, или в 11, в зависимости от горы, какие-то там в 3 ночи начинают, для того, чтобы подняться туда под самый рассвет. Там, конечно, все благоустроено, но не настолько, чтобы я вот по этим ступенькам начал карабкаться вот ночью с налобным фонариком. Вот, ну, от этого опыта я бы постарался отойти. В моем понимании лучше всего начать подниматься днем, утром, добраться до вершины горы под закат, посидеть, насладиться им, переночевать, рано утром проснуться, встретить рассвет и, как у нас говорят, по холодку успеть спуститься вниз, пока еще не началась самая жара.
Ну да. Хорошо.
Но это для больших гор. То есть это вот Утайшань, Эмайшань, Хуашань. Все остальные горы, их можно сделать за день. То есть поднялся, да, поднялся и тем же днем спустился.
Да. Хорошо. Да, ну, да. Давай тогда вторая часть нашего вопроса. А что тебе не понравилось больше всего? Что тебе напрягло больше всего?
Первое, что мне в голову приходит, это стройка.
Так, а ну-ка поподробнее. То есть везде отбойные молотки, везде цемент, рабочие снуют.
Много где, вот прям стройка-стройка на самом верху. Для меня это путешествие не несло какого-то религиозного смысла. То есть я не очень, скажем, spiritual человек. Для меня это больше было просто как активное времяпрепровождение, ну и в то же время как-то вот подвязано под это паломничество. Потому что эти горы, ну, они горы для паломников. Но все равно хотелось какого-то, скажем, экспириенса, хотелось какого-то опыта или впечатления, ну, немножко более аутентичного, чем когда ты забираешься на самый верх, а там просто вот, ну, стройка. То есть тут какие-то бульдозеры стоят, тут какие-то куча арматуры навалена.
Ты же говоришь, дороги нет.
На каких-то нет. Ну вот в Утайшань там есть дорога. То есть там даже можно на бусике, на микроавтобусе подняться до самого верха. Тебя могут довезти вот до самого верха с деревни. Я-то пешком шел, но можно было и на автобусе подняться. И там, да, ну там просто все вот разворочено. Они там... А, еще то, что... Обносят забором на вершине, особенно вот в Утайшане, там строят эти какие-то очередные храмы, и просто вот видно, что огромный кусок, там, территорию, не знаю сколько квадратов, ну, точно не 6 соток, там, метров 100 на метров 100, просто начинают обносить забором, и его что-то начинают соорудить там, сооружать, привозят эти огромные статуи, Гуаньинь, архаты, вот, Будды, они там стоят просто за углом, потому что сейчас стройка, я между этим всем гуляю делом, и вот смотрю, вот они выстроены, так вот в ряд ждут своего момента, пока их поставят на нужные места. Стройка немножко напрягала.
Ну, слушай, вся страна строится. Да, на
самом... Сколько можно?
На самом деле, это лейтмотив, да, последние 20, 25, 30 лет стройка у нас постоянная. Хорошо, давай мы с тобой будем выходить на финишную прямую. Считай, что мы уже спустились с горы. Не будем все-таки особо рассказать про спуск. Упомянем только, что, опять-таки, опция спуститься на фуникулёре всегда есть. На тот случай, если у вас вдруг начинают отказывать коленки. Потому что спуск иногда физически сложнее подъема, если я не ошибаюсь.
Я вот всем рекомендую, у кого не стоит какой-то цели по физической активности, кто хочет просто хорошо провести время, спускаться на фуникулёре. Потому что, ты прав, колени начинают болеть сильнее всего уже вот на спуске, потому что там не столько работа ног, сколько просто амортизация коленями каждого вот мини-падения на следующую ступеньку.
Да.
Обратно лучше пользоваться транспортом.
Благами цивилизации, да. Паче... Там виды просто шикарно открываются из этих фуникулёрных кабинок. Ну, все, давай, мы с тобой, считай, спустились с горы, и под горой стоит забор. Вот что на заборе написано? Ладно, в общем, наша рубрика.
Подожди, у меня есть ответ на этот вопрос. На заборе написано: «Поздравляем со столетием Коммунистической партии Китая». Да. Этот транспарант я видел везде, на каждой вершине, но вот по дороге, там, в каждом храме, везде висело поздравление со столетием партии. У меня даже фотография есть, вот, ну, это храм, такое стоит старинное здание, все, и вот огромный вот этот вот, даже, ну, не транспарант, а такая доска, на которой будто бы политинформация. И вот там вот крупными буквами про столетие коммунистической партии.
Да будет она незыблемее, чем гора Тайшань. Ну, в общем, мы знаем теперь, что написано на заборе. Давай тогда плавно переходим к нашей рубрике «Грамота». Вот как человек, который испытал о себе вот эти поднятия на горы и спуски вниз, какой грамотой ты хочешь с нами поделиться, с нашими слушателями?
Грамота не столько связана с подъемами и спусками, сколько с особенностью моего путешествия этим летом, потому что, как я уже упомянул, была вспышка в Нанкине, ну, которая потом распространилась по всему Китаю. И это сильно осложнило перемещение. Я за несколько недель сдал, наверное, 10 тестов, потому что везде просили этот Хэсуан Цэши. И прошел через огромное количество трений и препинаний с работниками отелей, где меня отказывались селить, даже с тестом. Вот каждый раз убеждая их в том, что им можно меня поселить. Потом при посещении самих гор, там же каждый раз нужно заплатить входной билет на территорию этого самого горного комплекса. Вот там, опять же, каждый раз все постоянно меня проверяли, кто ты, что ты, откуда. Нет, мы не принимаем. И ощущение было, что все делалось, вот скажем, не благодаря, а вопреки, то есть через большое трение. Будто бы плыл, гребя обеими руками против течения. Грамота связана именно с этим и звучит как, поправь меня, если я ошибаюсь, Нишуэй Синчжоу.
Правильно звучит, что обозначает, да, правильными тонами даже.
Ну, видишь, все-таки немножко китайского есть. Переводится как «плыть против течения».
Ну, вот давай только меня... нашим слушателям скажем, что плыть на лодке, то есть править лодку против течения, не плыть кролем или брасом, плыть все-таки в челне, да. Джоу – это в данном случае лодка. Но вот грамота отличная. Ты хотел что-то добавить на эту тему, а я хотел перед самым окончанием нашего подкаста поднять все-таки эту важную тему. Ну-ка, давай, что-то про грамоту еще добавить хотел?
Нет, это хотел просто сказать, что это просто девиз, который можно было бы написать, не девиз, а это эпиграф перед, скажем, описанием моего путешествия.
Да, против течения. То, что ты упомянул, интересно, потому что не от тебя первого я слышу, что сейчас путешествия иностранцев по Китаю на самом деле сталкиваются действительно с большим количеством вот таких совершенно на, казалось бы, пустом месте возникших препонов. Когда говорят, ой, ну вы иностранцы, вы не можете здесь путешествовать, иностранцев мы не принимаем. Почему? Да потому что эпидемия, пандемия, ичин. Вот ичин и все, мы иностранцев не принимаем. И... я знаю, что очень многие люди сталкиваются с такими вещами. Приходится доказывать, что, господи, да я уже там в Китае и не выезжал никогда. Или там был последние 10 лет все время здесь. Вот тесты, вот то, вот все. Тем не менее, нашим слушателям, кто в Китае, я бы дал совет, конечно, узнавать максимально, куда вас могут потенциально не пустить. Это не означает, что вы получаете индульгенцию, чтобы не ехать. Ехать все-таки надо. Но будьте готовы к тому, что в какие-то места придется пробиваться, активно использовать свой язык, язык жестов, навыки коммуникации в кризисных ситуациях и, конечно же, навыки искусства переговоров.
Пробиваться действительно – это хорошее слово. Ну, грубо говоря, плыть против течения. А я тебе по секрету скажу, что на 2 из 9 гор меня так и не пустили.
Подожди, ты же не забываешь, что ты не по секрету мне говоришь, а нас слышат все.
Да, то есть, скажем, через дверь мне войти не удалось. Пришлось искать обходные пути, потому что у нас был режим «вижу цель, не вижу препятствий».
То есть ты все-таки нецивилизованным путем поднялся на 2 горы? Ну, немножко.
Немножко, да. Немножко мне пришлось познакомиться с заборами, которыми, кстати, эти горы обнесены достаточно хорошо и на большое расстояние. Мне в какой-то момент казалось о том, что ну, гора и гора. Ты же не можешь вокруг всей горы забор построить.
Кажется, можешь.
Можно. А оказывается, можешь или можешь очень сильно постараться. Можешь очень сильно постараться
это сделать. Слушай, да. Тогда я думаю, на вот этой ноте мы скажем нашим слушателям, что те, кто захочет повторить твой подвиг, пусть они пишут комментарии, а ты потом, может быть, намекнешь кому-то, как-то где, под какой горой, под каким забором есть лаз или где там отогнуты прутья и прочее-прочее. Да, оставим это нашим большим секретом. Хорошо. Егор, спасибо тебе огромное за подкаст. Мне самому это очень интересно для того, чтобы планировать свои путешествия. Надеюсь, что те, кто все-таки, к сожалению, не может приехать в Китай, на нас не будут обижаться, а просто по-доброму вспомнят путешествие по этой огромной стране. Те, кто в Китае, помните, что, несмотря на все препятствия, путешествия по ней еще возможны. Пишите нам комментарии, пишите ваши предложения, в том числе по темам будущих подкастов. Я всегда открыт, всегда рад любым гостям. И, Егор, давай на прощание. Какую музыку ты хочешь, чтобы я поставил в качестве завершающего акта?
Хочу попросить тебя поставить песню про калории. Это единственное, что я понял из слов. Возможно, другие слушатели разберут, скажем, слова на китайском. По-моему, там все про похудение. Я выбрал именно ее, потому что она, скажем, хорошо подходит под вот это вот все пешеходное, скажем, передвижение по ступенькам вверх и вниз. И я сейчас помню, даже когда я эту песню первый раз услышал, это было в китайской комедии, которая была снята по мотивам одного американского фильма «Миллиона Брюстера». Вот, там они под эту песню очень задорно тоже все бегали вверх-вниз по ступенькам, худее. Я, кстати, похудел достаточно сильно вот за время этого, назовем его, паломничества. Я, наверное, килограмм 5 сбросил.
Так с этого просто... надо было начинать наш подкаст. О, слушайте, мне кажется, что, блин, надо это выносить действительно все-таки, перекроить и вынести в первые минуты. Вот он, волшебный рецепт похудения.
Рецепт похудения прост. Ходите в гору, любите маму, бегайте в мороз.
Да. Ну что, всем желаем успешных восхождений. Чтобы все было гладко, чтобы ноги не болели, и калории, чтобы утекали из ваших, наших тел. Всем пока-пока!
До свидания!
Bye. Russian legacy.